Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Варвара Миронова, старший научный сотрудник кафедры биогеографии МГУ имени Ломоносова и доцент Высшей школы экономики, кандидат географических наук. Варвара, привет!
Привет!
Ну, мы уже не первый раз общаемся с нашей гостьей, она у нас уже, можно сказать, постоянный эксперт. Мы уже говорили о медицинской географии, в общем, о каких-то терминах, но сегодня, я думаю, что стоит повторить. А вообще говоря, что нас подвигло сегодня встретиться, собраться и записать эту передачу? Дело в том, что все чаще, вот в августе 2025 года, мы слышим новости о том, что в некоторых регионах Китая и в Гонконге все больше и больше заражений лихорадками чикунгунья и денге. Вот. Что это за такие инфекции? Вот. Кто их переносит? Можно ли, как этим заразиться? Ну и, конечно, так как наши гости, она медицинский географ, то вот очень хотелось бы напомнить такие понятия, как очаг инфекции, природный резервуар, ареал возбудителя, эпидемический процесс. Потому что все эти, насколько я понимаю, термины из медицинской географии, но они не на слуху. Людям нравится вот говорить вирус, симптомы. Вот. Но интересно, почему там, почему этот регион? И, опять же, в прошлой нашей беседе мы упоминали, что, судя по всему, ареал этих возбудителей расширяется. И не в последнюю очередь из-за изменений климата, которые мы все наблюдаем, и в том числе развитости транспорта, всяких разных логистических. В общем, обо всем этом предлагаю сегодня поговорить. Ну, для начала. Все-таки что за болезни такие? Просто чтобы вот люди чуть-чуть хотя бы были в курсе. Денге и чикунгунья.
Во-первых, начнем с того, что это две довольно сильно различающиеся болезни. Они различаются и по своему распространению, и по тяжести. И по истории тоже, то есть история их вот такого появления у людей, они немножечко разные. И объединяет их то, что и то, и другое – это вирусные заболевания. И второе – это то, что они передаются комарами, причем примерно одними и теми же. Ну, я, наверное, начну с денге, так чтобы… По очереди, да, мы сейчас, я предлагаю начать с денге, поговорить о ней, а потом уже перейти вот к этой нынешней вспышке лихорадки чикунгунья в Китае, которая, конечно, довольно сильно всех напугала. Ну, китайцы, как известно, ввели даже там меры, как при ковиде, хотя, на мой взгляд, ну, все-таки механизм передачи этих инфекций, он отличается от ковида, поэтому я сильно подозреваю, ну, судя по тому, что я читала, там, конечно, они используют гораздо более широкий спектр вот этих вот методов борьбы, но в первую очередь это контроль переносчиков. Ну, вот мы об этом сейчас с вами, наверное, и поговорим. Итак, что такое лихорадка денге? Это, ну, начнем с того, что проблема не новая. То есть это не то, что ковид, вот, который у нас, его никогда не было, и вдруг он внезапно появился. Лихорадка денге известна очень давно, и она упоминается впервые там чуть ли не в X веке, между прочим, тоже в китайской литературе. Значит, она была, ну, в общем, вообще говоря, в Юго-Восточной Азии она существовала, судя по всему, но ее такое вот расширение ареала началось где-то примерно вот во времена великих географических открытий, когда судоходство, плавали корабли, значит, в тропике плавали, и, в общем, она так потихонечку начала распространяться, но интенсивность этого распространения и частота эпидемии была небольшая. Но все-таки парусные корабли плавали медленно, да, и, в общем-то, там не всегда получалось вирусу, да, закрепиться где-то и перенестись. Там часто люди переболевали непосредственно на корабле. И, в общем-то, такой большой серьезной проблемой, судя по всему, она не была. А вот в 20 веке произошел резкий скачок, и связан он в первую очередь с урбанизацией. Почему урбанизация так важна в этом случае? Потому что переносчик лихорадки денге – это комар Аэдес египти, основной переносчик. Она может переноситься и другими комарами рода Аэдес. Но Аэдес египти – это основной переносчик. Комар довольно опасный. Он переносит не только лихорадку денге, там, чикунгунья и там, другие арбовирусы. Он еще и главный переносчик желтой лихорадки. А это очень тяжелое заболевание. Значит, Аэдес египти – это комар, который считается городским комаром. Он может выплаживаться, и в городах он выплаживается, в основном это вот всякие емкости, ну, какие-то бочки с водой, контейнеры. В тропиках часто воду накапливают, там перебои с водой бывают, и люди воду накапливают там во всяких цистернах и каких-то других емкостях. И вот там он прекрасно размножается, и с ростом урбанизации, с ростом городского населения население становится все более и более подверженным укусам вот этих вот комаров, и вот они эту лихорадку переносят. Сейчас под риском заражения денге живет, ну, не меньше там 500, наверное, миллионов человек. Несколько миллиардов. Тут я. То есть, ну, где-то, наверное, треть населения мира. Это вообще вот классически считалось, что она распространена была где-то между 40 градусом северной и южной широты. Но сейчас мы видим, что идет расширение, в первую очередь, на север, в северном полушарии. И случаи лихорадки денге, вообще говоря, они в Европе когда-то были, потом она практически исчезла. Вот сейчас на юге Европы мы каждый год имеем вот передачу денге. Это в основном Франция, Италия, Испания отчасти. Ну, некоторые балканские страны, по-моему, там тоже что-то было. В общем, история не очень приятная, потому что лихорадка денге – это заболевание такое, ну, не совсем обычное, скажем так. Во-первых, она вызывается не одним вирусом, это 4 серотипа, и серотипы эти довольно сильно отличаются, поэтому, когда возникает случай, человек заболевает и заражается одним каким-то серотипом, у него возникает иммунитет, но этот иммунитет практически не предохраняет от заражения другими серотипами этого вируса. И там возникает очень неприятная история, то есть антитела, при заражении антитела, сформировавшиеся, начинают работать, но они не предотвращают развитие инфекции, а наоборот, ее усиливают. То есть, по сути дела, иммунная система начинает работать так, что происходит, наоборот, усиление вот этой вот болезни, и вторичное заражение лихорадкой денге, оно чаще всего приводит к тяжелым случаям. Вообще, если так говорить, где-то 80% случаев, ну, первичных, ну, вообще не только первичных, вообще 80% случаев, они проходят либо совсем бессимптомно, либо очень легко. А вот вторичные случаи могут вызывать тяжелое течение и вплоть до геморрагических синдромов. То есть вот главная проблема вот патогенного воздействия этого вируса – это это, он вызывает такую хрупкость сосудов и, соответственно, геморрагические явления, кровотечения там различные и так далее. Ну и плюс высокая лихорадка и прочие сопутствующие явления при лихорадках. Поэтому вот это вот... Такой большой спектр проявлений, он приводит к тому, что многие случаи не диагностируются. Диагностируется сейчас порядка 50-100 миллионов случаев, вот так вот примерно. Вернее, оценивается количество случаев 50-100 mm-hmm. миллионов. Диагностируется значительно меньше, 1-2 миллиона. Из них где-то 20-50 тысяч смертей ежегодно происходит. Вот это вот смертельные случаи можно как-то зафиксировать, и поэтому сколько людей умирает от лихорадки Денге, это, в общем, более-менее известно. Вакцины, вообще есть одна вакцина одобренная, но она такая довольно, как сказать, во-первых, не очень пока понятно, насколько она эффективно защищает. Во-вторых, она там есть очень много, я не буду сейчас вдаваться, я не иммунолог, я не буду вдаваться, я просто знаю, что там есть много сложностей с ней. Сейчас она, в общем-то, показана для введения в основном детям, молодым людям в странах с высокой интенсивностью передачи.
Да, прости, что прерываю. Я как раз и хотел спросить, как именно происходит передача. Мне кажется, это
передача тоже
очень
происходит
момент.
Через комаров. То есть комар кусает зараженного человека, вирус попадает в кровь при определенных температурах, он там размножается, должно быть достаточно тепло, поэтому, собственно, она и далеко на север не распространялась, там нет возможности для передачи. Вот. И через некоторое время комар становится заразным, это довольно быстро происходит, и, укусив следующего человека, он передает в кровь вот этого возбудителя.
То есть, возможно, передача происходит и от комара, зараженного человеку, и от человека, зараженного комару, или не так?
Да, конечно. Вот, поэтому, собственно, комары так и заражаются. А Aedes aegypti – это комар, который, как энтомологи говорят, отличается высокой степенью антропофилии, то есть он предпочитает питаться на людях. Хотя вообще к денге восприимчивы многие млекопитающие, и, строго говоря, это природно-очаговое заболевание, то есть и там существует природный резервуар, там довольно большой круг млекопитающих, в том числе приматы, и люди тоже к ней очень высоко восприимчивы. Вот, поэтому, когда мы говорим о денге как проблема, здесь можно выделить несколько важных моментов. Это, связь ее с урбанизацией, связь с комарами и, соответственно, распространение комаров, которые сейчас действительно очень расширили свой ареал, и это проблема, в первую очередь, для Европы. То есть там Aedes aegypti появился после довольно многих лет, долгих лет отсутствия, он там появился. Вот. И поэтому борьба, по сути дела, борьба с лихорадкой денге – это в первую очередь контроль переносчиков. Вот. Как там в Китае, сейчас я могу сказать попозже, что они там с этим делают. Вот. В любом случае, там методы могут быть разные, но в любом случае эффективный контроль переносчика – это половина успеха. И выявление, естественно. Так как многие случаи бессимптомно происходят, то, соответственно, просто недовыявление большое, а человек все равно вирус-то имеет, соответственно, кормит на себе комаров, и комары передают его дальше. Вот, поэтому денге – это опасна она своей тяжестью, несмотря на то, что не все случаи тяжелые, но если тяжелые, то она, в общем, потенциально смертельная болезнь. Вообще, если про географию говорить, то сейчас около 100 стран примерно имеют у себя передачу лихорадки денге. Ну, это тропический, субтропический пояс. Завозные случаи в ту же Европу вызывают вспышки. Вспышки эти в Европе, например, были связаны с волнами жары. Там во Франции несколько десятков случаев местной передачи каждый год происходит. Это много. То есть для Европы это очень много. По идее, вообще не должно быть. Вот. И вот если так говорить, когда это все вот так вот широко начало распространяться, ну, где-то начиная с 40-х годов 20 века. Она была как-то не очень известна, и потом вот ее начали выявлять. Постепенно где-то там к 60-м, 70-м годам стало известно, что это 4 разных серотипа, да, что они разные, вот как-то стали изучать. И вот она где-то с 40-х годов, она из локальной такой проблемы Юго-Восточной и Южной Азии, она превратилась в проблему мировую. Что касается Китая, то в Китае она была, ну, то есть передача денге и эпидемии лихорадки денге происходили достаточно регулярно. В основном это южные районы. Ну, и как сейчас вот в Гуандун, это, в общем, южный район.
Кстати, единственное, что мы не упомянули, мы вот сказали про вакцину, но есть ли лечение какое-то, симптоматическое или, может
только
быть, противовирусное?
Только симптоматическое. Никаких препаратов, насколько мне известно, которые непосредственно влияли бы на вирус денге, их не существует. Но вообще говоря, с вирусами, со многими, но с большинством вирусов именно так дело обстоит. То есть вирусы, в отличие от бактерий, лечить довольно сложно.
Что там сейчас, какая ситуация в Китае? Потому что мы вот в новостях слышим, что эпидемия какой-то лихорадки.
Ну, в Китае сейчас эпидемия лихорадки чикунгунь. Это не денге, это другая лихорадка. Я о ней тоже готова рассказать. И это тоже серьезная проблема. Она отличается только тем, что все-таки эта болезнь не смертельная, хотя довольно неприятная. И вот в Южном Китае сейчас, собственно, случилась вот эта эпидемия, которая вызвала много волнений и привела к тому, что сейчас применяются очень серьезные меры, сопоставимые с теми, которые применялись при ковиде. Там началось это все где-то в середине июня. Большая часть случаев сосредоточена в городе Фошань, по-моему, он называется. Там, ну, это огромный город, там 9 или 10
это
миллионов проживает.
Город.
Вот, и здесь до сих пор, вот по состоянию там, ну, вот я посмотрела там данные за прошлую неделю, там что-то порядка 10 тысяч случаев, что ли, вот уже вообще в Гуандуне, а в Фошане там что-то 7 тысяч, по-моему. То есть большая часть там. Судя по всему, вот там что-то такое началось, как вот... То есть она там появилась, вирусные инфекции, они имеют такое свойство вызывать вот такие вот вспышки. Судя по всему, там были какие-то благоприятные условия для этого. И вот она пошла, и пошла неконтролируемо. И поэтому сейчас, то есть люди там... Людей призывают сидеть дома, не выходить. Ну, самое главное, это не давать себя комарам кусать. Это, в общем, такая хорошая, как бы это сказать, хорошая рекомендация вообще в отношении всех трансмиссивных болезней, особенно комариных. Да? Это мы и про малярию говорим, что не надо давать себя кусать комарам, ну, то есть использовать репелленты или какие-то другие способы, там, фумигаторы, ну, чтобы комары не залетали в дом, кондиционеры, да, не открывать окна, особенно вечером. Хотя Aedes aegypti, он кусается вообще целый день. Вечером он обычно куда-то там где-нибудь в помещении отдыхает. Вот. Ну, сейчас вот китайцы много чего сразу применили. Ну, во-первых, там есть ведь биологические способы борьбы. То есть запускают там, например, личинка ядных рыб. Это было придумано еще давно тоже при борьбе с малярией. И, в общем, это и с другими комариными инфекциями это тоже помогает. Один из сравнительно там новых способов – это выпускает личинки гигантских комаров. Я, честно говоря, забыла.
Комаров.
Я забыла латинское название этого вида, я прошу прощения. Но это крупные комары, которые, личинки которых поедают кладки аэдесов. Вот. Ну и плюс там совсем уже какие-то такие. Ну, понятно, что старые добрые инсектициды, причем в основном это наиболее эффективные это инсектициды, значит, остаточного действия, которые наносишь на стенку, и они, комар садится и через некоторое время погибает. И таким образом у него возбудитель не успевает развиться. Ну и сейчас там вообще там дроны стали, например, применять, которые летают, выявляют, значит, места выплода комаров, и после этого туда, значит, приезжают специалисты, значит, обрабатывают это все противоличиночными препаратами, или много препаратов против взрослых комаров уже существует. Ну, одним словом, в общем-то, это такая универсальная мера, это помогает и от других инфекций. Денге там тоже есть сейчас, но там, ну, она не очень серьезная вспышка.
Кстати говоря, так у нас сейчас близко перерыв, может быть, для наших слушателей слово гандун ничего не говорит, они думают, что это какая-то маленькая, какая-то никому богом забытая провинция в Китае. Но вообще говоря, у Гуандуна ВВП этой провинции сопоставим с ВВП очень крупных стран, вот, и всем известных. И Гуандун – это действительно огромная, чуть ли не самая населенная провинция Китая. Она находится на самом юге. Столицей провинции является город Гуанчжоу. Это огромный город, действительно такой китайский мегаполис. Но и те города, вот ты упомянула, Фошань, есть там и город Шэньчжэнь. От Фошаня, он буквально, ну, на расстоянии, не знаю, может быть, час на машине. Вот. А фишка в том, что в этом Шэньчжэне-то находится филиал нашей с тобой альма-матера, филиал МГУ.
Да,
и там
филиал
работают...
МГУ, совершенно верно. Там здание, похожее на наше главное здание, между прочим, и мои коллеги туда ездят, там есть и экология, география, климатология, вот наши коллеги тоже туда ездят учить студентов.
И я просто к тому, что вот в Гуандуне как раз находится центр производства электроники китайский. Вот в том же Шэньчжэне находится огромное количество заводов, если вы повнимательнее посмотрите на упаковки, если вы там заказываете какие-нибудь там микросхемы в Китае, вы точно там увидите слово Шэньчжэнь, как правило. Поэтому там много экспатов, там много даже наших коллег из Московского университета, они туда приезжают вахтами, вот, поэтому, в общем-то, они все в каком-то смысле в зоне риска, я тут говорил с парой коллег, как раз выражали свое беспокойство, я говорю, ну вот, поговорим со специалистами, спросим, значит, стоит ли бояться или нет. Хорошо, давайте я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях Варвара Миронова, старший научный сотрудник кафедры биогеографии МГУ имени Ломоносова, доцент высшей школы экономики, кандидат географических наук. Говорим мы сегодня о двух лихорадках – чикунгуни и денге. Начали с денге. Денге, насколько я понял, посерьезнее. Она в худших случаях может вызывать геморрагические симптомы. Ну и чикунгуни тоже, на самом деле, не просто какая-то такая инфекция. Вот во второй половине как раз предлагаю сконцентрироваться на ней. Тоже обсудим, кто является переносчиком. Ну и вот все, что с этим связано.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, у нас в гостях Варвара Миронова, старший научный сотрудник кафедры биогеографии МГУ имени Ломоносова, доцент Высшей школы экономики, кандидат географических наук. Варвара, привет еще раз.
Еще раз привет.
Да, в первой половине мы говорили о денге в основном, но вот сейчас в Китае эпидемия чикунгунья, хотя денге тоже встречается, вот коллеги беспокоились на этот счет. Что вообще такая за лихорадка чикунгунья? Мне кажется, вот в отличие даже от денге, она как будто вот не на слуху.
Ну, смотря у кого не на слуху, в Южной Европе она очень даже сейчас на слуху, потому что с ней была очень интересная история связана. Сейчас я вам эту историю, естественно, расскажу. Ну, происхождение вообще лихорадки чикунгунь – это Восточная Африка. И она там была, ну, тоже давно достаточно известна. Само вот это слово чикунгунья, оно на каком-то из местных языков означает «тот, кто ломает» или «тот, кто сгибает». В общем, короче говоря, там довольно тяжелые такие симптомы, гриппоподобные, очень болит все, болят суставы, кости, мышцы, вот все. И человек так вот он сгибается, и поэтому вот, видимо, такое название. Вот. И она очень долгое время считалась проблемой именно Восточной Африки. У нее там был какой-то свой переносчик, который, в общем, ну, такая была не очень интенсивная передача. О ней впервые заговорили в 2005 году, когда произошла внезапно очень такая серьезная эпидемия на островах Маврики и Реюньон. То есть это не материковая Африка, то есть она каким-то образом туда попала. На Реюньоне, по-моему, там было что-то около трети населения, потом уже ретроспективно посмотрели по серологии, значит, около трети населения имели антитела против чикунгуньи. У нее, она, в общем, болезнь доброкачественная, обычно там за неделю, там, может, чуть больше человек выздоравливает, но пока он болеет, это очень, очень неприятно. И вот когда началась эта эпидемия на Реюньоне, ее немножечко прохлопали, и за два года она прошла таким широким фронтом через всю акваторию Индийского океана, она попала на Мальдивы, на Сейшелы, в Индию, и закончилась она на острове Бали. То есть через Индонезию туда она прошла, и там она остановилась. Понятное дело, что это центры туристические, да, люди туда ездят отдыхать, поэтому в Европу и в Соединенные Штаты был довольно серьезный завоз. Вот за эти два года, по-моему, сейчас вот я вот уже не помню, это был вот 2005-2006 год, что-то порядка 1000 завозных случаев чикунгуньи в Европе было выявлено. А потом случилось, в 2007 году случилась совершенно удивительная вспышка, которая произошла в Италии в районе Равенны. Там заболели жители двух небольших городков, недалеко от Равенны. Заболели непонятно какой-то болезнью, причем там началась паника. Люди, ну, то есть заболевают, вот, тяжелая инфекция. Туда прислали, и сначала, в общем, думали, что это там то ли грипп, то ли что, но не могли диагностировать. И что тоже, в общем-то, понятно, местные врачи, они же не особо не насторожены в отношении тропических инфекций. Во всяком случае, тогда это была как-то еще такая новая вот эта вот история. То, что сейчас вот называют эмерджентными или там новыми возвращающимися инфекциями, тогда это как-то пока только-только вот эта концепция формировалась. О том, что вот есть болезни, которые резко расширяют ареал или появляются в старом регионе, где они когда-то были, а потом исчезли, теперь они появились, либо, значит, переходят там на какие-то новые группы населения там, и так далее. Ну, то есть это целая тоже проблема. Есть даже целый журнал Emerging and Re-Emerging Diseases, который вот занимается, публикует работы по этим болезням. И болезней этих очень много. Вот чикунгунья, она как раз относится к этой группе болезней, так же, как и денге, впрочем. И случилось, значит, в Италии вот эта вот эпидемия, прислали эпидотряды, и уже специалисты Европейского центра по контролю инфекций, который, ну, он создан по образу и подобию американского аналогичного центра, да, который в Атланте находится, крупнейший центр по борьбе с инфекциями в мире. Так вот, специалисты вот этого Европейского центра приехали, диагностировали чикунгунью и стали раскручивать вот эту вот цепочку, откуда взялось это все. И выяснилось, нашли они нулевого пациента. Это был человек, который побывал в Индии, в Западной Индии, в Керале, по-моему, и, значит, привез эту самую чикунгунью к себе домой, заболел и уже плохо себя чувствуя, он там через речку, другой какой-то городок был, и через речку, значит, он отправился навестить там какую-то свою родственницу. И в этих двух городках вдруг началась эпидемия. Значит, стали искать, а кто же переносчик? И оказалось, значит, что переносчиком является комар Aedes albopictus, который там прекрасно вот в этой речке, которая между вот этими двумя городками текла. Вот он там прекрасно выплаживается. И вот Аэдес альбопиктус – это совершенно феноменальная история. Это такой вот классический пример инвазионного вида, который очень широко распространился, который очень агрессивен и включается в передачу разных арбовирусных инфекций, вот в том числе и чикунгуни тоже. Откуда он взялся? Значит, он был вообще его родина этого вида, это тоже Юго-Восточная Азия. Он там долго, ну, его особо как-то на него не обращали внимания, он считался второстепенным переносчиком лихорадки денге, но все внимание было приковано к Aedes aegypti, естественно, его как-то особо на него внимания не обращали. Потом вдруг он где-то с конца 20 века, примерно там с 80-х годов, он начал распространяться. Распространялся он очень интересно. Первично это были отработанные покрышки, которые, ну вот если страна не имеет своих каких-то заводов для переработки вот этой отработанной резины, ну, соответственно, это грузят на корабль и везут туда, где такой завод есть. Вот такой завод был на Гавайях, и из Юго-Восточной Азии корабли туда вот возили, значит, вот эти вот покрышки. Ну, соответственно, вот эта вот емкость, да, внутри этой покрышки, там скапливается дождевая вода, а Aedes albopictus там прекрасно размножается. Вот. И вот он появился на Гавайях, потом он появился в материковых Соединенных Штатах, потом он появился в Европе, его находили даже в Нидерландах. То есть он во Франции, в Бельгии, в Нидерландах его находили. Ну, другое дело, что там вот на севере Европы его все-таки ему там не очень хорошо, это все-таки субтропический комар. А вот на юге, и, в общем, его там как-то удалось с ним справиться. А вот на юге Европы он до сих пор существует, он передается. Он есть, кстати говоря, у нас в районе Сочи есть публикация об этом. И вот выяснилось, что этот самый альбопиктус, вот он как раз и является ответственным за передачу лихорадки чикунгуня. Денге он тоже может передавать, но все-таки он считается второстепенным. А вот чикунгуню он передает очень хорошо. И сейчас, судя по всему, вот эта вот вспышка, которая в Китае у нас, она, судя по всему, связана тоже с размножением Aedes albopictus, который там вполне себе даже, ну, в общем, ну, примерно в пределах основного своего ареала находится. Но это вот, посмотрите, это же вообще очень интересное, вот это появление его в Европе, это такая еще и биогеографическая история, ну, или медико-географическая, да, вот тут вот интересно все сложилось. Восточно-азиатский комар, восточно-африканская болезнь на юге Европы, и все это вот совпало вот так вот в одном месте, и пошла вот такая вот история. Чикунгуни встречаются случаи сейчас, вот такой сильной вспышки, как это было в Равенне, было несколько еще вспышек. Была, например, где-то в году в 15-м, наверное, очень серьезная вспышка в Калабрии на юге Италии. Причем там тоже с географической точки зрения очень интересная история произошла. Это первый случай, значит, завозной случай случился где-то в Лацио, то есть в центре, да, и оттуда он был завезен в какую-то деревню в Калабрии, и там 400 с лишним случаев произошло. Вот в одном тоже, ну, деревне или город там небольшой. То есть это как бы внутренний завоз, как эпидемиологи это называют. То есть очень-очень легко на самом деле заразиться. Я сама, честно говоря, вот когда впервые я про эту проблему этого альбопиктуса услышала, когда я была в Палермо на учебе. И мы пошли туда в местный ботанический сад, и я обнаружила, что меня кто-то кусает. И вот у меня ноги, вот они как были вот в коротких, там, ну, в бриджах, да, то есть вот вся нижняя часть вот открытая у меня была как будто вот сыпь при коре. Вот вся искусана. И я говорю нашему гиду, я говорю, господи, а что же это такое-то вот у вас тут кусается? А он говорил, ой, сеньор, это вот у нас вот как тигровый комар. Его второе название – это азиатский тигровый комар. Его у нас не было, а сейчас вот у нас…
Потому что он кусает, как тигр?
Нет, он полосатенький такой. Он вообще очень красивый. Вот если загуглить, да, Aedes albopictus, Египте тоже, они очень красивые. Вот для энтомолога, например, это вот просто счастье. Такой красивый объект изучать. Он симпатичный, у него такие полосатенькие ножки, знаете, вот как это, жезл милицейский. Вот такие черненькие с беленьким. Вот. Так вот, вот он очень агрессивный. Я это на себе тогда испытала. Совершенно была потрясена. И ну, стала уже выяснять, стала читать. И вот выяснилось, что вот такая вот проблема существует. Это вот было еще там в 2007 году. Вот как раз мне тогда этот гид сказал, что ой, у нас в Италии даже вот какой-то болезнью болели из-за этого комара. То есть, вообще говоря, люди об этом уже знали. Но сейчас больше, конечно, настороженности с этим, ну вот вообще у врачей. Врачи уже как-то, особенно после ковида, врачи как-то более настойчивы в поиске причины каких-то вот таких вспышек.
Кстати, вот такой вопрос, который многим приходит в голову. А вот как-то вообще изменился подход медицинский после ковида, после эпидемии? То есть вот появляется некая новая вспышка. Делают ли сейчас что-то по-другому, учитывая опыт?
Ну, вот тут я, честно говоря, не могу точно сказать, но какие-то, безусловно, ну, вот сейчас вот на примере Китая мы видим, да, какие-то вещи они делают, ну, то есть вот попытка изолировать, да, вот это вот такого раньше-то не было. Я, честно говоря, думаю, что в случае с трансмиссивными болезнями это не так все-таки хорошо работает, как там в случае, например, с тем же ковидом, да, или с гриппом. Но там изоляция, она показана. Здесь скорее надо не изолировать, а профилактику укусов. То есть это москитные сетки, значит, это кондиционированные помещения там, ну, в общем, и репелленты. Вот. Здесь важна пропаганда, да, в хорошем смысле этого слова. Здесь важно, ну, санпросвет, вот то, что называется, просвещение населения, то есть это распространение знаний, это различные методы. И сейчас, конечно, методов гораздо больше. Если раньше там ездили по деревням и рассказывали, там, вызывали старосту и рассказывали, как надо уберечься от болезней, и что не надо там смывать инсектициды, которые наносят на стены там, и все такое прочее. Сейчас, конечно, технологии позволяют там и это, и рассылки там всякие, это и учебные всякие, ну, не учебные фильмы, ну, такие научно-популярные фильмы, которые люди там с удовольствием смотрят, ну, и с интересом, если фильм хорошо сделан. Поэтому вот, скорее всего, вот, на мой взгляд, все-таки просвещение, оно, население, оно очень большой вклад вносит. Ну и плюс, вот я сказала, китайцы сейчас вот дроны, например, используют для... Ведь сложно ведь найти вот эти вот, выявить все места выплода. Ну вот у нас, например, когда была эпидемия малярии, о которой мы с вами в какой-то из предыдущих передач, да, говорили, в Московской области... Как с этими комарами? Это же комар, это, вообще говоря, часть экосистемы, да, это неотъемлемая часть. В любой деревне в Московской области есть водоем, в котором могут выплаживаться комары. Ну, хоть как минимум пожарный пруд, да. Как-то все эти... Это же невозможно, это вот все их поставить на учет. В Москве это делалось. Москва – город все-таки, ну, там каждый там, муниципальный этот район, он следил за своими водоемами. Сейчас в Москве этой проблемы вообще нету. Сейчас все водоемы обработаны, и личинок там практически... Ну, нет выплода малярий. Я про малярийных комаров сейчас говорю. Но методы борьбы с комарами, они... более-менее похоже, просто учитывается экология каждого вида, да, но если он выплаживается в консервной банке, то, значит, соответственно, надо искать такие места, особенно заброшенные, ну, то есть емкости, в которых дождевая вода, ну, вот предотвращение вот этого всего. То есть борьба с переносчиком – это важная часть. Ну, а что касается там таких чисто эпидемиологических подходов, ну да, они тоже, наверное, развиваются. Но эпидемиология уже столько всего выработала до этого, вот в золотой век борьбы с инфекциями, да, когда считалось, что мы вообще можем инфекции победить, и все будет хорошо, да, ведь в 60-е годы, после того, как вот успех был малярийной кампании, была же, в общем-то, эйфория, да, а потом болезнь вернулась, и все сказали, ой, все плохо, на самом деле ничего не получилось, хотя, на самом деле, я считаю, что получилось как раз, случаев-то меньше стало, вот, но тогда были вот основные методы, они были придуманы тогда.
Что насчет лечения и вакцины по чикунгунье?
Значит, насколько я знаю, вот в Китае одобренной вакцины не существует. В Соединенных Штатах, по-моему, две вакцины одобрены от чикунгунья. Но дело в том, что ведь когда вакцину применяешь, здесь надо взвешивать все за и против. То есть если человек не живет под высоким риском, болезнь-то, в общем-то, не, ну, не смертельная, да, то смысла особого вот тратить силы на разработку новых вакцин, наверное, нет. Другое дело, когда болезнь вот типа денге, да, ну, там есть какие-то другие сложности, потому что не для каждого вируса вакцину можно сделать. Ну, от СПИДа до сих пор же ничего не могут сделать, хотя очень стараются и тратят огромные деньги. А вот когда, например, противомалярийные вакцины, вот сейчас вот они вроде появились там последние годы, но это же началось-то в 60-е годы, и тогда уже оценивали, что производство вакцины от малярии, оно сопоставимо по затратам и трудовым, и финансовым с производством атомной бомбы. То есть это очень дорогое удовольствие. Поэтому здесь вот так, чтобы против чикунгуньи вакцину, ну, если действительно высокий риск существует, ну, наверное, надо. Но так, она же вот вспышка, то здесь, то там, всех этих зонтиком не укроешь ведь. Поэтому мне кажется, что если уж заболел, увы, неделю придется поболеть. Ну, она проходит, дает иммунитет, так что, в общем...
То есть второй раз случае, не заболеешь. Да, в случае чикунгуньи все проще, чем с денге.
Все проще, да. Там один вирус, там нет вот этих вот разных серотипов, которые друг с другом там как-то интерферируют своеобразным образом. Поэтому с чикунгуньей попроще. Ну и встречается она все-таки не так широко, как денге.
Тем не менее, я смотрел, что и осложнения бывают, вот эти, прежде всего, суставные боли, суставы воспаленные.
Ну, бывают, конечно, бывают.
И летальные исходы у ослабленных людей, там, пожилых, у маленьких детей совсем.
Ну, вообще, вот чикунгунья и денге тоже, это вообще проблема. Вот дети болеют, конечно, тяжелее, поэтому, собственно, и вот от денге вакцина показана именно для детей. И, ну, это, понимаете, это касается же практически любой тяжелой инфекции. Ну, от всего, правда, не убережешься. Вот те, которые действительно смертельные, где высокая летальность и у разных групп, там, конечно, вакцинация нужна абсолютно точно. Но вот всем и каждому, ну, нет, это, наверное, все-таки слишком, ну, во-первых, затратно, и, во-вторых, не, скажем так, ну, это не... Ну, нерационально, скажем так.
Окей, вот предлагаю, у нас не так много времени, осталось буквально несколько минут, еще несколько терминов разобрать. Ты вот упомянула единожды в сегодняшней нашей программе такую вещь, как природный резервуар. А вот что это такое? Вот это такой термин как раз медицинско-географический, насколько я понимаю.
Ну, это скорее эпидемиологический даже. Ну, медицинская география с эпидемиологией идут рука об руку, так что здесь... Понятно, что мы друг у друга много чего получаем. Ну, природный резервуар – это животные, которые являются не просто восприимчивыми к тому или иному возбудителю, но являются их хранителем. То есть те животные, у которых этот вирус сохраняется и передается дальше, не вызывая у них каких-то последствий, да. То есть долговременные хранители болезни. Это имеет отношение к другому термину природно-очаговая болезнь, то есть это болезнь, возбудитель, который существует в природной среде, циркулирует среди животных различных, это могут быть разные группы животных, и существует без участия человека. Человек может заражаться этими природно-очаговыми болезнями, может не заражаться, то есть возбудитель может, то есть человек может быть к ним восприимчив, может нет. Ну, вот классические природно-очаговые болезни, это вот энцефалит, например, клещевой энцефалит, там боррелиоз всем известный и так далее.
Хорошо, а вот, кстати, про природно-очаговые. Есть еще такое словосочетание, такой термин «очаг инфекции». А вот это что?
Ну, очаг инфекции, значит, есть природный очаг, да, очаг природно-очаговой болезни. Ну, длительное время как-то считалось, что это природный ландшафт, где циркулирует возбудитель вместе с переносчиками, с резервуарными хозяевами и так далее. Потом параллельно существовал такой экологический подход, что это популяция возбудителя вместе с поддерживающими ее популяциями хозяев. Но так как болезни очень разные, есть, например, болезни, которые обладают природной очаговостью, но не требуют у себя вообще резервуара среди животных. Ну, столбняк, например, или ботулизм, скажем. Они тоже природно-очаговые. То есть сейчас в понимании современном очаг, природный очаг болезни – это любая естественная экосистема, любая экосистема, где присутствует возбудитель, так или иначе. Есть у нас такие болезни, которые природно-очаговыми не являются, но очаги тоже формируют. Ну, например, малярия. Малярия – это не природно-очаговая болезнь по той причине, что единственным, ну, малярия человека, да, мы сразу оговариваемся, четыре вида вот этой вот малярии человека существуют. Болезнь, которая передается только среди людей, при участии людей, через комаров, но при участии людей. То есть, с одной стороны, она является болезнью, зависимой от природных условий, но, с другой стороны, без участия человека она передаваться не может. В таком случае здесь тоже подходит, вот к таким болезням тоже подходит то же самое определение очага, что экосистема, в которой присутствует возбудитель. Поэтому вот очаг, болезнь – это такое очень широкое понятие. Ну и вообще говоря, представление об очаге – это краеугольный камень инфекционной эпидемиологии.
Хорошо, ну мне кажется, мы немножко пролили свет на эти две болезни, на ситуацию, которая сейчас происходит в Китае. Стоит ли этого бояться, ну и как с этим борются. Ну вот, подводя небольшой итог, прежде всего, вот, все-таки стараться использовать репелленты, москитные сетки, если поехали в этот регион, не допускать того, чтобы вас покусали. Вот если покусали, риск, конечно, увеличивается. Спасибо большое. Хочу поблагодарить тебя за сегодняшнюю нашу передачу. У нас в гостях была Варвара Миронова, старший научный сотрудник кафедры биогеографии МГУ имени Ломоносова, доцент Высшей школы экономики, кандидат географических наук. Спасибо большое.
Пожалуйста, не болейте, берегите себя.